Текст Йога Васиштха. Избранные шлоки. Наставление Риши Васиштхи к святому Раме. Нечистый разум неугомонен, как ветер. Он не удовлетворен тем, что имеет, и с каждым днем становится все беспокойнее. Решето невозможно наполнить водой, и также невозможно успокоить разум все новыми и новыми приобретениями мирских объектов. Разум все время перескакивает с одного на другое и ни в чем не может найти счастья. Разум гоняется за удовольствиями, но и их не получает. Как лев в клетке, он всегда беспокоен, потеряв свою свободу и не став счастливым. Увы, о святой, я привязан узлами желаний к сети, раскинутой разумом. Как разлившаяся стремительная река выворачивает с корнем деревья на своем берегу, так и беспокойный разум опрокинул все мое существо. Ветер разума несет меня, как сухой лист, и не дает мне нигде покоя. Только пока разум погряз в желаниях, возникают бесконечные ошибки в темноте непонимания. Эти желания иссушают все хорошие и благородные качества разума и сердца. Хотя я использую разные техники для подавления этих желаний, желания побеждают меня в момент и несут, как соломинку, в шторм. Как бы я ни надеялся развить бесстрастие и другие хорошие качества, желание разбивает мои надежды, как крыса, перекусывающая шнурок. И я безнадежно вращаюсь в колесе желаний. Как птицы, пойманные сетью, мы не можем полететь к нашей цели, обители самоосознания, хотя у нас есть для этого крылья. Эти желания невозможно удовлетворить, даже если выпить весь нектар мира. Эти желания не имеют направления, сейчас мне хочется одного, через минуту совсем другого. Они несутся, как обезумевшие кони. Желания расстилаются перед нами, как огромнейшая сеть человеческих отношений – сына, друга, жены и так далее. Хотя я и герой, желание делает из меня испуганного труса. Хотя у меня есть глаза, чтобы видеть, оно меня ослепляет. Хотя я полон радости, оно делает меня несчастным. Оно как ужасное чудовище. Это чудовище приводит к несчастью, оно привязывает человека, разбивает его сердце и загоняет его в заблуждение. Пойманный этим чудовищем, человек не может даже наслаждаться теми удовольствиями, которые ему доступны. Это желание, как пожилая актриса, которая не способна исполнять ничего хорошего и благородного на сцене и проваливает каждый акт. Но, тем не менее, продолжает танцевать на сцене. Желание возносит душу в небеса богов, а в следующий миг она падает в глубины преисподней. Временами в разуме зажигается искра мудрости и понимания, но сразу же из-за желания гасится непониманием. Что удивительно, как мудрецы способны со всем этим справляться. Это исповедь царя Рамы, Риши Васиштхи. Она произошла примерно, может быть, минимум пять тысяч лет назад. Но такое впечатление, что речь идет о современном человеке. Рама исповедовался перед Васиштхой, может быть, 10 тысяч лет назад, очень давно. Тем не менее, то, что он говорит, потрясающе актуально для нашей жизни. Итак, Рама говорит, что из-за желания человек, из-за отождествления со своим телом и эгоизмом, человек утратил прабандху, целостность, которая присуща была ему изначально. Изначально человек обладает чистыми святыми качествами, присущими Абсолюту. Но в тот момент, когда его сознание соскользнуло на уровень отождествления со своим эго, он потерял свою целостность. И возникло то, что называют пхранти, ошибка. Эта ошибка возникла как нечто ненастоящее, как игра. Другими словами, в абсолютном смысле не было никакой ошибки. И в абсолютном смысле не было даже никакого человека, никакого эго. В абсолютном смысле нас, как персонифицированных личностей, не существует. Все мы являемся одним очень великим существом. То есть мы – это не мы. Мы заблуждаемся в отношении нашей жизни, в отношении того, что мы рождались, в отношении того, что умираем. Как бы мы имеем взгляды неверные, обусловленные. В абсолютном смысле, с точки зрения адвайты, которую проповедуют святые риши и ситхи, мы как эго – это всего лишь нечто нереальное, нечто виртуальное, некая иллюзорная личность, которая на время создана и через некоторое время распадется. Мы являемся единым существом, единым, которое не подразумевает никакой двойственности. Личность же, эго, иллюзия. Оно появилось в момент рождения и длительное время отождествляя себя с физическим телом, с комплексом понятий и представлений, оно всегда считало себя чем-то отдельным. Поэтому оно начало перерождаться из одного тела в другое. Именно из-за этой вкравшейся ошибки, пхранти, происходит то, что называют дурная бесконечность, повторяющаяся цикличность истории, сансара. Когда мы восстанавливаем эту целостность, мы выходим из этой дурной бесконечности, и мы входим в бесконечность истинную, присущую нашему высшему «я» по праву. Человек в его нынешнем состоянии представляет собой царя, который ложно начал считать себя простолюдином, который поверил в то, что он простолюдин, и страдает из-за этого. Почему это произошло? Существует такое понятие «три рудры». Рудра в данном случае здесь – это одно из имен Шивы, которая выступает в роли ограничителя. Человек попал под роль трех ограничений или трех ограничителей, трех рудр. И рудра в данном случае означает самоидентификацию сложным «я», сложным «эго». Первый рудра – это эго, спутанность, невежество. Когда мы говорим «я хочу», «я считаю», «я такой-то», «я уверен», «я делаю». Когда мы так говорим, мы подразумеваем, будто бы есть некий настоящий «я». И не замечаем, как в самый первый момент мы уже сделали априори неверную посылку. Мы действуем из неверной посылки. Потому что мы утверждаем существование «я», а «я» как таковое само по себе является иллюзией и заблуждениями. Мы даже не пытались его исследовать. Что же такое это «я»? Но мы уверенно говорим «я». Я тело, я речь, я ума. И это и есть первый рудра, рудра эго. Но если спросить человека, а кто же ты? Не мог бы сказать, ты тело или ты мысли, ты воля. Поконкретнее, кто же ты такой? Такой человек бы, если бы он занялся самоисследованием, пришел бы к удивительным выводам. Он бы пришел к выводу того, что он не тело, не речи, не мысли. И даже не воля, а он подобен некому пустотному чистому пространству сознания, которое бездеятельно, не рождается, не умирает, без качеств, без признаков, и которое не связано ни с чем этим. И первая рудра – это рудра эго, то есть рудра запутанности, невежества. Когда мы путаем свою подлинную сущность с этим ограничением эго, мы пребываем в запутанности. И учение, практика учения есть приручение этого рудры. Эго присваивает себе тело, речь, ум, обеспечивая себе безопасность и расширяя свое влияние. Но изначально эго есть нечто эфемерное, оно вторичное. Если наше истинное «я», атман, уподобить царю, то эго подобен такому хитрому министру, который околдовал царя, обездвижил его и вместо него уселся на царский трон, надел, напялил мантию и изображает из себя великого повелителя. А сам истинный царь спит. В данном случае это и происходит. И такой псевдоцарь, как бы лжецарь, отдает разные указания. Эти указания противоречивы и в конечном счете приводят государство к упадку. Потому что сам этот министр, как бы ловкий министр, он ничего из себя не представляет, он не обладает подлинными качествами. И все его положение фальшивое. Истинный же царь, великолепный господин, каким-то образом, он всегда сохраняет свое самосознание, тем не менее он будто бы спит и бездеятелен, лишенный способности действовать и трона благодаря этому министру эго. Другой рудра – это рудра тела. Рудра тела означает отождествление с телом. К примеру, есть четкая связь ума и тела. Это телесная сторона сознания. Мы очень сильно привязаны к телу, и мы сильно считаем себя телом. И наше эго нуждается в постоянном подтверждении, в закреплении «я есть это тело». Однако тело следует рассматривать как механизм, некий тонко сделанный биокиборг. Сознание путешествует из одного тела в другое. Существуют магические техники, когда можно успешно переносить тело из одного сознания, из одного тела в другое. В неодушевленный предмет, в тело животного, куда угодно. Его можно даже перенести в компьютер при соответствующих технологиях. Тело есть просто механизм, оно подобно одежде или автомобилю, в который можно садиться и выходить из него. И второй, третий рудра – это рудра речи. Рудра речи – это прана, то есть ощущение энергии, фиксация на эмоциях, на ощущениях энергии. Это также то, что связывает наше сознание. И, наконец, Рудра-эго, о котором мы говорили, это вера в собственное понимание, вера в ясность, в концепции, в усилия эго. В то, что при достижении производится больше, чем открывается. Итак, эти три рудры, рудра тела, рудра речи, рудра ума, являются как бы связывающими факторами, которые связывают наше Высшее Я. И процесс освобождения есть усмирение этих трех рудр, их преобразование. Когда мы усмиряем эти три рудры и развязываем эти три вида веревок, происходит преобразование трех рудр в три тела, в три пробужденных чистых тела, а именно тело ситха, тело звуковой вибрации и тело просветленной пустотной мудрости. На самом деле, когда происходит такая трансформация, мы видим, что эти рудры как бы с самого начала были нереальны. Они связывали как бы нас условно, потому что мы помогали сами им связывать. К примеру, святой Тилопа говорил Наропе: «Ты знаешь, Наропа, причина того, что ты обусловлен сансарой, очень проста. Ты сам за нее держишься. Нет никакой другой причины. Твое цепляние за сансару и создает эту сансару. Это как дерево, которое ты схватил, и затем кричишь, будто дерево тебя поймало. Но зачем тебе его держать?» Итак, практикой мы преобразовываем три рудры в три тела. И три тела мы преобразовываем в три мандалы. То есть мандалы – это чистое, просветленное измерение. В мандалу тела, мандалу речи и мандалу ума. И каким образом мы идем к освобождению, очищая эти связанности, этих трех рудр? Главным путем в практике лая-йоги является принцип самоосвобождения. Самоосвобождение означает, что мы открываем пустотность, шуньевость этих трех рудр. Мы обнаруживаем их полную иллюзорность, бессущностность. И мы обнаруживаем то, что их источником является пустота, шунья. Кто-то может подумать, что пустота, шунья является сугубо буддийским понятием. Это, конечно, не так. Я его сразу же отсылаю к различным священным текстам. От Масакшаткара, Деви Калатара, каноническим текстам и многим другим. Просто в Адвайте пустота рассматривается иначе, нежели в буддизме. В Адвайте пустота – это не главный признак Абсолюта, хотя весьма существенный. В Адвайте пустота имеет характер наполненности. В ней нет нигилистического оттенка, как в некоторых буддийских учениях. Эта пустота живая, вечная, творческая. Она является источником всего. Она постоянно манифестирует, генерирует из себя различные энергии, которые проявляются непрерывно. Эта пустота есть принцип Шивы, а генерирующаяся энергия есть принцип Шакти, энергия. И самоосвобождение заключается в том, что мы распознаем пустотность этих трех ограничителей, трех рудр, и обнаруживаем, что все эти три ограничения реально не существуют, они являются проявлениями игры энергии Всевышнего Источника, нашего Высшего Я. Когда мы так поступаем, и преобразовываются эти три рудры в три просветленных измерения, возникает три вида божественных тел и три вида мандал. Мирная мандала, связанная с гуной сатва. Радостная мандала, связанная с гуной раджас. И гневная мандала, связанная с гуной тамас. И наше обусловленное существо преображается в многомерное, играющее, свободное существо, обладающее тремя пробужденными телами, тремя чистыми состояниями. Духовная практика в традиции учения лая-йоги – это не что иное, как развитие осознавания, преодоление запутанности, отсечение ограничений и полное преобразование себя, полная трансформация, устранение пхранти, ошибки и восстановление целостности, изначального единства с Всевышним Источником. Святой, к примеру, не является человеком. Святой есть тройное божество, обладающее различными просветленными телами и играющее в чистых измерениях. Его мир – это единый мир целостности. И когда мы видим святых, изображенных на мандалах и танках, то мы соприкасаемся с их преображенными, просветленными телами и измерениями. К примеру, в традиции нашей иконографии эти святые изображаются как проявляющие пранава-деха, то есть звуковое тело, состоящее из вибраций и света. Но проявление святых не исчерпывается только такими телами. Святые также обладают пустотным телом мудрости, джняна-деха, огромным пустотным сознанием, подобным пространству, бескачественным, бесформенным, безобразным, но которые обладают колоссальным потенциалом для эманации. Также святые обладают способностью проявлять другое тело, более грубое, так называемое ситха-деха. И когда вы видите ситха в некоторых ситхов, изображенных в таком более очеловеченном виде, это проявление их другого аспекта их личности, проявление ситха-деха. Тем не менее, сами святые – это многомерные существа, не ограниченные каким-либо одним телом или телом человека. Они способны проявляться по-разному. Они действуют, спонтанно откликаясь ходу вещей. Иногда они могут проявиться как божество, иногда как животное или человек. Это нельзя каким-то образом даже предугадать или предсказать. Итак, практика учения – это учение о трансформации. Результатом нашей практики должно быть изменение смыслообразующего вектора нашей жизни, как минимум, а затем изменение праны нашего окружения и мира, в котором мы находимся. Заниматься духовной практикой – это не столько философствовать, сколько строить новую жизнь, новый тоннель реальности. Если мы только философствуем, но это, может быть, разовьет немного нашу осознанность. Тем не менее, к духовной практике, к учению нужно подходить практически. К примеру, несмотря на то, что я практикующий монах, я всегда очень трезво и практически отношусь к практике, к учению, считая, что учение – это не то, что надо изучать, а учение – это то, чем нужно жить. Это то, что должно быть воплощено в твоей жизни, реально. То, что должно трансформировать твои ограничения, твое окружение в буквальном даже смысле слова. Именно это подлинное учение. Потому что подлинное религиозное учение, оно довольно радикально. Радикально в позитивном плане в том, что оно дает реальные изменения, реальную трансформацию. Не виртуальную, не фантазийную. И как бы, когда мы именно так рассматриваем принцип учения, мы по-настоящему следуем пути ситхов и святых. Это трансформация всех уровней. И когда мы приступаем к учению, мы всегда именно должны предполагать, что практиковать учение – это именно трансформация. В какой форме она будет происходить – это вопрос вторичный. Поэтому я учеников всегда как бы пытаюсь настраивать на более глубокое видение Дхармы. Не ждите, когда придет просветление. Делайте все для этого. Когда мы делаем все для просветления, такая трансформация начинает приближаться. Учение – это нечто очень драгоценное, по крайней мере, так считают святые ситхи нашей традиции. Потому что от него, зависит наша судьба, наша будущая жизнь, наша следующая жизнь, или наше будущее, можно сказать. Ни от чего наше будущее так сильно не зависит, как от того учения, той духовной философии, которую мы практикуем. Поскольку это самая серьезная вещь на свете, так же и серьезно к ней нужно относиться. Когда наш смыслообразующий вектор изменяется, это всегда сопровождается колоссальным изменением мировоззрения. Но для того, чтобы эта по-настоящему трансформация произошла, следует должным образом относиться к учению. Должным образом относиться к учению – это означает дорожить им как своим сердцем, быть ему преданным, быть влюбленным в него, быть безграничным состоянии открытости и доверия к трансформации. Именно в этом смысл взаимоотношений учитель-ученик, смысл получения наставления от учителя. Когда ученик получает наставление, разумеется, он должен обладать определенными качествами. И если он не обладает определенными качествами, ему предлагается сначала выработать их. К примеру, верой, то есть открытостью, доверием. Если у нас есть замкнутость, скептицизм, то, скорее всего, передача учения не состоится, поскольку учение – это нечто очень интимное и очень тонкое. Это более тонкое даже, чем человеческая любовь. И оно связано с открытостью, с умонастроением ума. И такой принцип учения называется самая. И второе качество ученика – это усердие. Усердие означает способность прилагать немалые усилия. То есть от вас, как от учеников, реально ожидается, что вы будете способны прилагать отнюдь не малые, а большие усилия в учении, самостоятельно. Если мы прилагаем такие достаточные усилия, усердно тренируясь должным образом, разумеется, появляются результаты. Если наше усердие недостаточно, то, соответственно, и результаты будут. Но я всегда ученикам говорю, вы сами должны решать, какой уровень усилий вам прилагать, усердия. Это все должно от вас исходить, от вас зависеть. Учитель передает наставления, но как ими пользоваться, это зависит от вас, поскольку у вас всегда есть свобода воли, данная вам Творцом, и она никем не может оспариваться. Но вы сами должны определиться, как распорядиться этой свободой воли. Следующее качество – это внимательность. Внимательность означает быть настроенным, чутким при получении учения. Учитывать все мелочи. К примеру, если ученик невнимателен, он может пропустить какие-то наставления учителя мимо ушей, какие-то сложные, тонкие вопросы. К примеру, ученик просит благословения учителя в ретрит. И первая реакция учителя, он говорит, не следует тебе проходить долгие ретриты. Попробуй сначала на трехмесячный. Но ученик так захвачен своими перспективами, так воодушевлен собственными данными, что он пропускает мимо ушей. Учитель снова ему говорит так, мягко, завуалированно, надеясь, что ученик поймет намеки. Но ученик так слушает свои какие-то данные, что учитель говорит, в душе он хохочет, говорит, давай, отправляйся. Это означает, ученик не был достаточно внимательным. Если бы он был достаточно внимательным, он бы понял, что время сейчас или его состояние ума не соответствует ретритной практике, долгой, что сейчас нужно следовать другой практике. И часто бывает, мы не проявляем должную внимательность. И говорят, что боги, глядя на людей, всегда смеются. Потому что они заранее видят, что их планы могут потерпеть неудачу. Но тем не менее, люди часто слепо упорствуют в достижении своих целей, проявляя упорство, но не проявляя внимательность. Следующее качество – понимание. Понимание означает тонкая сонастроенность ученика с учителем. Это не только интеллектуальное понимание, но также интуитивное осознавание. Когда вы воспринимаете речь не на вербальном уровне, а на более глубоком. Но, разумеется, это и интеллектуальное понимание. К примеру, когда мы ведем речь об учении, то интеллектуальное понимание означает, что мы понимаем три главных правила. Или мы понимаем, как созерцать с обнаженным осознаванием, или работать с энергией. Однако интеллектуальным пониманием все не исчерпывается. Требуется подлинное понимание, связанное с вашей созерцательной практикой. Ситхсарах говорил так: «Только когда ты выйдешь за пределы слов и концепций, ты по-настоящему поймешь цену словам и концепциям». Наконец, следующее качество – сотрудничество. Сотрудничество означает, что ученик взаимодействует с учителем и получает плоды от этого сотрудничества. В древности, когда учитель обучал ученика, отношения были более простыми. Ну и часто у учителя был один ученик, может, трое или пять, хотя у некоторых были, может быть, тысячи. Но отношения были более простыми в том смысле, что не было электронной почты, самолетов. И ученик, решившийся обучаться, он знал, на что он идет. Он преодолевал большое расстояние, приходил к учителю и говорил: «Вот, пожалуйста, разреши мне жить у тебя, питаться и учиться». И учитель говорил: «Ну, хорошо, вот тебе там метла или топор, иди руби дрова, привыкай». Ученик постепенно привыкал в течение, может быть, нескольких месяцев. Затем учитель звал его к себе и передавал разные приемы, мудрость, учение и прочее, посвящение. Это происходило годами. Это напоминает взаимоотношения мастера и подмастерья при практике живописи или музыки, когда ученик, находясь рядом с учителем, перенимает все тонкости, длительное время совершенствуя свое мастерство. Однако мир изменился, сейчас все иначе. Люди много путешествуют, но умы их неустойчивы. У них много привязанностей. Иногда они не готовы обучаться именно таким образом. Иногда они как бы могут просто задавать вопросы по электронной почте или по мобильному телефону. Или получать учение периодически, снова затем погружаясь в свою жизнь. То есть мы должны подумать, как нам обучаться в наших изменившихся условиях. И когда ученик обладает подобными качествами, говорят, он может получить настоящую пользу от учения. Итак, когда мы приступаем к учению, мы существуем в двойственности. Эта двойственность, если ее разделить, она связана с осознанностью и неосознанностью. Обычно говорят так: вот существует сансара и существует нирвана. Это главные признаки двойственности. Просветление есть устранение этой двойственности и установление единства сансары и нирваны, установление целостности. В состоянии сансары реальность выглядит профанной, обыденной. В состоянии пробуждения реальность выглядит священной, сакральной. В сакральной реальности отношения связаны с самайей, с духовной связью. В обыденной, в профанной реальности отношения связаны с кровным родством, с чувством принадлежности к какой-то группе, с эмоциональными привязанностями. Иногда они связаны с товарно-денежными отношениями. Это свойство профанной, обыденной реальности. В сакральной реальности отношения не связаны ни с привязанностями, ни с товарно-денежными отношениями, ни с кровным родством, хотя ее как-то не отрицают. Но в сакральной реальности все отношения связаны с принципом духовной связи. Это магическая или мистическая духовная связь, называемая принцип самая. Эти два измерения существуют до тех пор, пока существует эго. И задача духовной практики является перейти из одного измерения в другое, а затем выйти вообще за пределы всех измерений. Измерение сансары состоит из элементов, подверженных распаду, так называемых мритью-татв. Мритью-татвы — это элементы, которые неустойчивы, распадаются. К примеру, наши физические тела состоят из мритью-татв, то есть из неустойчивых, распадающихся элементов. В мирах брахма-нирваны, в чистых мирах, напротив, элементы божественные, дева-татвы, они не распадаются. К примеру, боги могут быть бессмертными, жить как угодно долго, потому что их тела состоят не из плоти и крови, а из божественных тонких элементов. Такое разделение на сансару и нирвану связано с различными типами видения. На самом деле это не географическое положение, это скорее чистое видение и нечистое. Чистое сознание, очищенное, связанное со Всевышним Источником, и нечистое, потерявшее свою целостность и отделенное от Всевышнего Источника. Нечистое кармическое видение всегда связано с двойственностью и субъект-объектными отношениями. То есть, как только мы позиционируем себя «я человек», «этот человек» и устанавливаем какие-либо взаимоотношения, игнорируя то, что в первую очередь этот человек есть Абсолют, и я есть Абсолют, и наши взаимоотношения — это проявление игры энергии Абсолюта, то это уже можно назвать нечистое видение, или взаимоотношения, основанные на нечистом видении. Нечистое кармическое видение означает, что внешний мир видится как отчужденный от «я». Он видится как некая груда застывших объектов, никак не связанных с сознанием. Нечистое кармическое видение означает, что мы все разъединены, мы все разделены. Есть множественность, но целостности, единства нет. В нечистом кармическом видении нет единого вкуса в восприятии всех явлений. Нет самарасии, нет ощущения единства всего с изначальным светом, который является источником всякой реальности. В чистом кармическом видении все видится как единство, как единая субстанция, единая сущность. Как единая сущность, проявляющая во множестве и играющая с множеством энергий. В чистом кармическом видении есть единство с изначальным светом. К примеру, боги, ситхи, просветленные божества, они живут именно в этом измерении, в измерении чистого видения. Когда они живут в нем, они не осознают себя так, как люди. Если люди четко осознают себя связанными с телом и с эго, аханкарой, то боги осознают себя не столько связанными с телом, а связанные с пространством, с безграничным пространством света. Эго Ахамкара для них это не более чем костюм, с чем можно играть, что можно менять, проявляя как угодно. В чистом видении Всевышний Источник видится как единственная основа всего. Другими словами, всегда и во всем видит только Бога. Со словом, с понятием «Бог» мы обходимся осторожно, потому что в нашей традиции все-таки Брахман в индийской традиции и Бог-Отец в христианской или иудейской традиции – это не совсем одно и то же, поскольку традиция христианская или иудейская – это монотеизм, а традиция Адвайта – это монизм. И монотеизм не равен монизму, поскольку монотеизм предлагает дуальность души и Бога, а монизм — это тождество, где нет как таковой ни души отдельной, ни Бога, позиционируемого отдельно от души, а есть только единая субстанция, Абсолют, Брахман. Поэтому ставить знак равенства между христианско-иудейским Богом, Отцом и Брахманом Абсолютом в Адвайте с точки зрения как бы философии не совсем корректно. Но с точки зрения духовной практики, в принципе, я думаю, можно его ставить как бы если игнорировать какие-то философские положения. И если мы проигнорируем вот эти философские различия, то простым языком можно сказать так, что в чистом видении все видится как Бог. Все видится только в связи с Богом. Все видится как проявление энергии Бога. Ничего нет, кроме Бога. Все видится как благословение и милость Бога. Все видится всегда как обитель Бога. И сам человек всегда осознает себя как единый с Богом и сам Бог. И кроме Бога, и Его проявлений, Его игр, Его чистоты и святости ничего не существует. И чистое видение означает, что это длится непрерывно, утром, вечером и непрерывно и всегда. И желание проявления эго и энергии не вводит в заблуждение. В нечистом кармическом видении субстанция, называемая Бог, не распознается. И центром является ахамкара, эго, то есть заблуждение, непонимание. И живыми существами движет заблуждение, непонимание. К примеру, существует желание, и желания эти связывают живых существ и даже разрушают. Они не могут безопасно удовлетворять желание. За каждое желание всегда следует какое-то воздаяние. К примеру, за сексуальное желание идет воздаяние в виде потери энергии, ухудшения жизненной силы и умственных способностей. За неправильно испытанное сексуальное желание. За наслаждение пищей идет ощущение переедания и тяжести, ну и так далее. Трата жизненной силы. Но если желание испытывается в состоянии чистого видения, такие желания становятся пустотными, самоосвобожденными. Они не разрушают тело, не сокращают продолжительность жизни. Они являются творческой движущей силой. Именно таким образом желания имеют боги. К примеру, у богов нет желания. То, что у желания, то, что проявляется в мире людей как желание, у богов проявляется как игра творческой силы, игра творческой энергии. Эта игра полностью чиста, священна и пустотна. Желание является игрой этой творческой силы. И в соответствии с этими двумя типами видения существует как бы два типа духовного пути. И первый тип называется человеческий, это манушья. Второй называется дивья. Человеческий духовный путь – это вещь очень трудная. И вы сами на своем опыте можете об этом судить. То есть человеческий духовный путь – это когда мы начинаем духовный путь, исходя из собственных ограничений. И мы сталкиваемся с постоянными ограничениями. И он связан, основан на «я-концепции», скован мышлением, клешами. У человека есть обусловленность, скованность, отсутствие гармонии, диссонанс с мировым ходом вещей во Вселенной. И человек всегда развивается через страдания и через конфликт. То есть другого пути для него не существует, пока он не достигнет определенного уровня духовной чистоты. Это просто человеческий путь. Но есть другой путь, это путь богов. И путь развития богов – это другой. К примеру, на духовном пути богам присущи чистота, игра, красота, гармония, любовь, величие, чувство священного, спонтанность, цветение, изобилие во всем проявлении, творчество, радость. И они развиваются через творчество, радость и свободу. Для богов духовный путь, для божественных существ всегда выглядит иначе. Они тоже занимаются развитием и духовной практикой. Но поскольку большая часть их заблуждений очищена, духовная практика для них выглядит не так, как для людей. Она для них проявляется в чистом видении, в мандале. Для них это скорее игра, чем упорная садхана. К примеру, для практикующих без каких-то упорных усилий, скорее всего, не обойтись. Но когда человек проникает в чистое видение, и уровень его созерцательного присутствия очень глубок, практика с усилием, с напряжением или со страданиями, для него перестает существовать. Для него практика становится игрой и творчеством. В человеческом мире, в нечистом кармическом видении всегда существует недостаточность, ограничение. Ну, к примеру, часто можно сталкиваться с самыми такими распространенными ограничениями. Человек говорит, вот я бы практиковал, да у меня нет условий, я живу с тремя членами семьи. Или я бы хотел приехать на ретрит, но у меня даже денег нет на пожертвование, на проезд. Все это различные виды ограничений. Но мыслимо ли такое в чистом видении для божеств? Это немыслимо, поскольку их творческая энергия такова, что любые проявления у них проявляются как цветение, как изобилие. Поскольку в чистом видении не существует ограничений и не существует никаких проблем. Самая большая проблема нечистого видения сансары в том, что человек, живущий в нем, смертен. А раз он смертен, то все его цели, планы и привязанности не имеют никакого смысла. Фактически, пока есть смерть, то не решено ничего. И человек в нечистом кармическом видении, даже когда он растет и развивается, он идет навстречу своей смерти. Каждый день он к ней просто приближается на один шаг. Потому что непостоянство и смерть подрубают под корень все его планы, надежды, все его амбиции и прочее. Но просто часто у человека не хватает силы разума, чтобы понять это. И вместо того, чтобы развивать свое осознавание, он гоняется за какими-то эфемерными, маленькими относительными планами. Но история – это такая вещь, которая очень наглядно показывает, если мы проанализируем жизнь выдающихся полководцев, царей, магнатов и прочее, прошлых веков, то мы увидим, что в конечном счете все их усилия были уничтожены временем. И, возможно, они тоже строили далеко идущие планы. По аналогии, можно таким же образом подумать и о своей жизни. В чистом видении смерти не существует. В чистом видении существует бессмертие. В нечистом видении человек очень зависим от событий, от причинно-следственных связей, от событийных рядов, то есть от закона кармы. Его воля не развита, то есть он не может управлять пространством, временем, элементами. Причины следствия слабо поддаются управлению в нечистом видении. Потому что у человека недостаточно осознавания, недостаточно санкальпа-шакти, свободы воли, недостаточно крия-шакти, силы действия. То есть он как бы действует как бы в тумане бессознательности. Но если мы рассмотрим в чистом видении существ, пребывающих, таких как божеств или ситхов, они действуют иначе. Они имеют божественную власть над событиями и над временем. Эта власть называется Айшварья-шакти. К примеру, они сами могут моделировать будущее, менять событийные цепочки, событийные ряды, причин, следствий, управлять ими. Их безграничная воля, санкальпа-шакти, может управлять событиями, временем, пространством. Они не зависят от элементов. Для них нет того закона кармы, который есть у людей. Говорят, закон кармы абсолютен. Но он абсолютен только для тех, чей разум не пробужден. Для пробужденных богов и ситхов закон кармы как бы не существует, поскольку они не связаны причинами и следствиями. Их огромная энергия и огромная мудрость таковы, что они свободно могут брать любые цепочки причин следствий и связывать их одну с другой, менять их, моделировать будущее, менять прошлое, быть независимыми от всего этого. К примеру, святой Гаракша изменил судьбу своего учителя Минанатха. Отправившись в измерение Ямы, он своей йогической силой принудил Яму вычеркнуть Минанатха из книги жизни и смерти. Хотя Нинанадх по закону своей кармы должен был умереть через 3 дня. Но Гаракша, обладая неимоверной санкальпа-шакти, айшварья-шакти, огромной силой духовного могущества, просто поменял ему судьбу. Это и есть принцип проявления сознания в чистом видении. Итак, реализация учения означает, что мы переходим из этого нечистого, обусловленного кармического видения, из состояния смертности, в чистое видение, где нет смертности, нет зависимости от времени и пространства, от грубых элементов, где все воспринимается иначе, в единстве со Всевышним Источником, где царят любовь, чистота, красота и гармония, где все основано на духовной связи. Именно такая трансформация подлинно наступает, если мы уверенно двигаемся по пути учения. Если же, конечно, мы двигаемся по пути учения неуверенно, мы надолго как бы застреваем в этом нечистом кармическом видении. И даже если мы много практикуем техник или изучаем тексты, все равно как бы это определенные измерения, которые нас держат в этой обусловленности. Вступить на путь дхармы или на путь учения – это своего рода поступление в такое высшее учебное заведение, в котором учат на богов. И как бы, когда вы поступаете, вы должны знать, что здесь довольно высокие требования. И все очень зависит от вас. У вас есть полная свобода воли, но если вы хотите подняться хоть на ступеньку, к вам сразу могут быть предъявлены большие задачи. Однако это единственный способ и единственный путь, каким образом развивать свое осознавание, чтобы осуществить этот переход и осуществить эту трансформацию из нечистого кармического видения обусловленного человека в чистое видение богов. И сделаем мы это сейчас или через много жизней, это зависит от удачи, от заслуги и степени понимания. Этот ретрит является своего рода для вас еще одним шагом к тому, чтобы сделать этот шаг перехода из сансары в нирвану, из нечистого обусловленного кармического видения в чистое измерение. Однако такой переход не заключается только в прохождении ретритов практических или обучающих. На самом деле это целая жизнь. Сводить практику только к ретритам было бы примитивно. Практика заключается, содержит в себе очень много разных аспектов. К примеру, это изучение философии, интеллектуальный рост. Если вы только практикуете и у вас нет интеллектуального роста, это какой-то признак, чтобы вам задуматься. По мере практики, разумеется, ваш интеллектуальный уровень понимания текстов и учения должен возрастать. Он обязательно должен возрастать. Практика также связана с изменением вектора жизни. Когда вы переосмысливаете свои ценности и начинаете делать что-то иное, этот принцип также именуется служение. Когда мы начинаем задумываться, каким целям, каким ценностям я служу, каким энергиям я открываюсь и насколько это необходимо для меня. Служу ли я самому себе, своему эго, либо я как-то замкнут на своей семье сугубо и меня интересует ее благополучие, либо меня интересует развитие собственной какой-то небольшой группы практикующих, которых я считаю своими соратниками или братьями и сестрами. Либо я пытаюсь расширить принцип своего служения и начинаю включать в свое служение принцип святых, божеств и ситхов. Либо я начинаю думать о всем человечестве, как бы ему помочь через мою дхарму. либо я открываюсь глобальным вселенским энергиям, огромным, превосходящим Землю, Солнечную систему, Вселенную, которую я пытаюсь проводить через свое тело. Это все разные уровни взаимоотношений с миром, которые можно выразить словом «принцип служения».